Глава 13. Первая экскурсия Майлза по его новым владениям была быстрой и утомительной. Едва ли не единственным обнадеживающим моментом стал осмотр Триумфа. Батарион вместе с замученным конвоем оставил детально разбираться о порядке содержания под стражей уймы новых пленников. Майлз в жизни не видел, чтобы один человек так страстно стремился оставаться сиамским близнецом другого. Он почти всерьез ожидал, что Батарий сейчас размножится на месте прямым делением. Сержант неохотно передал свои обязанности телохранителя Майлза Елене. Едва тот скрылся из вида, Майлз вместо этого тут же нагрузил ее фактически работой своего старшего помощника – вести заметки. Даже своей мгновенной памяти он не доверял с таким-то объемом новых подробностей. Общий лазарет устроили в медпункте плавильного завода, в самом обширном помещении. Воздух там, как и всякий рециркулированный, был сухой, холодный и затхлый. Он был насыщен ароматом антисептика, на который накладывался слабый, но резкий запах смеси пота, экскрементов, обожженной плоти и страха. Весь медперсонал занимался своими собственными ранеными, держась подальше от новых пленников, которым к тому же потребовалось выделить еще и охрану из тонким слоем распределенных по станции солдат Майлза. А тех, в свою очередь, привлекали по мере необходимости как помощников санитара. Майлз понаблюдал, как работает старший хирург Танга вместе со своей командой. И оставил все как есть, ограничившись лишь тихим напоминанием охранникам насчет их основных обязанностей. Пока медики Танга заняты, опасности, наверное, нет. Майлз лишился присутствия духа, увидев фелицианских офицеров. Полковник Бинар и еще два его помощника лежали неподвижно, оцепенело, ничего не слыша и едва ли осознавая, что их спасли. «Какие небольшие ранки!» — подумал он, разглядывая едва заметные ссадины на запястьях и лодыжках и крошечные синяки под кожей в тех местах, куда пришелся укол пневмоинъектора. «Какими небольшими ранами мы убиваем человека!» Призрак убитого пилота, словно ручной ворон, опустился ему на плечо, переступая лапами и взъерошив перья в безмолвном подтверждении сказанного. Медтехника Сона позаимствовала на время хирурга Танга для проведения тонкой операции. Наложению пластикожи, которая будет служить Элли Куин лицом, пока ее не смогут доставить, когда и как, в какую-нибудь клинику с подходящей для регенерации биотехнологией. «Ты не обязана на это смотреть», — тихо проговорил Майлз Елене, осторожно остановившись рядом, чтобы наблюдать за процедурой. Елена помотала головой. «Нет, я хочу».
«Зачем?»
«А ты зачем?»
«Я никогда такого не видел. И вообще, она заплатила по моим счетам. Это мой долг как командира».
«Ну, значит, и мой тоже. Я целую неделю работала вместе с ней».
Медтехник размотала временные повязки. Кожа, нос, уши, губы. Ничего не осталось. Подкожный жир испарился, обожженные глазные яблоки побелели. Скальп сгорел. Элли пыталась что-то сказать, издавая бессмысленные бормотания. Майлз напомнил себе, что ее болевые рецепторы заблокированы, и, резко отвернувшись, украдкой прижал ладонь к губам и с трудом сглотнул.
«Полагаю, нам здесь оставаться не нужно. Реально мы ничем не можем помочь». Он поднял взгляд на лицо Елены, бледное, но спокойное.
«До каких пор ты собираешься смотреть?» — прошептал Майлз и добавил уже про себя. «Ради бога, на ее месте могла быть ты, Елена».
«Пока они не закончат», — тихо ответила она.
«Пока я больше не стану ощущать ее боль, глядя на это. Пока не ожесточусь, как настоящий солдат, как мой отец. Если я сумею не давать себе почувствовать боль друга, то уж точно смогу сделать это с врагом».
В бессознательном отрицании Майлз покачал головой. «Слушай, мы можем продолжить этот разговор в коридоре?» Она нахмурилась, потом поглядела на его лицо, поджала губы и без дальнейших возражений последовала за ним. В коридоре он привалился к стене, сглатывая слюну и тяжело дыша.
«Может, принести тазик?» — предложила Елена. «Нет, через минуту я буду в порядке. Надеюсь». Минута прошла, и ему удалось не опозориться. «Женщинам не место на поле боя», — выдавила наконец. «А почему нет?» — спросила Елена. «Почему все это?» — дернула она головой в сторону лазарета. «Ужаснее для женщины, чем для мужчины».
«Не знаю». Мэлс попытался нащупать ответ. «Твой отец однажды сказал, если женщина надевает военную форму, она сама напрашивается, и ты должен в нее стрелять без всяких колебаний. Именно в таком странном аспекте он видит равноправие полов. А все мои инстинкты подсказывают, что я должен кинуть перед ней в грязь свой плащ, а не сносить ей голову. И это меня сбивает с толку».
«Честь всегда там же, где риск», — возразила Елена. «Отвергни риск, и отвергнешь честь. Я всегда думала, что ты единственный из знакомых мне бароярских мужчин, признающий, что честь женщины — не только то, что находится у нее между ног».
«Конечно, честь солдата — исполнить его патриотический долг».
«Или ее долг».
«Хорошо, или ее долг. Но все вот это не служба императору. Мы здесь ради 10% прибыли для Тава Колхуна. Ну или, в любом случае, мы здесь за этим оказались». Он собрался, готовясь продолжить свой обход, и остановился. «Ты что-то там в лазарете говорила насчет ожесточиться».
Она вздернула подбородок. «Да, и что?»
«Моя мать тоже была настоящим солдатом.
И я не думаю, что она когда-нибудь отказывалась ощущать чужую боль. Даже боль врага».
После этих слов оба надолго замолчали.